пальто. Пальто – вещь совершенно обычная, и спорить об этом никто не станет. Оно есть у каждого, и надевают его в холодную погоду. Причем для людей разумных, которые считают, что пальто должно прежде всего защищать от сырости и мороза, его цвет, покрой и прочее играют второстепенную роль. Но когда человек молод, он неразумен. Ему, убежденному в своей исключительности и неповторимости, хочется с помощью одежды выделиться из общей массы людей, обратить на себя внимание других. Но бывает, что пальто может спасти человека, и не только от холода. Зимы в Старженках всегда были холодными, но та 40-41 года была особенно морозная, и снегу лежало не меньше метрового слоя. В ту зиму должно было, наконец, исполниться мое желание – новое пальто. Разумеется, речь не о тех толстых ватных пальто, которые изменяют человеческую фигуру до неузнаваемости и которые мы надевали в самые трескучие морозы. Тут уж никуда нельзя было деться. Но были еще ненавистные зеленые пальто из грубошерстного непромокаемого сукна. Это чудо портновского искусства с широким отстегивающимся капюшоном, с болтающей на спине складкой и узким стеганым поясом предназначалось на все случаи жизни, и с определенного возраста человек начинал его ненавидеть. Эти пальто были счастливой идеей нашего отца, который, будучи сельским жителем, испытывал страсть ко всему зеленому. Ну, конечно, решающее значение здесь имело то, что этому материалу практически не было износа. Сколько я себя помню, большой рулон его, завернутый в белую льняную материю, лежал у нас в кладовке, и отцу надо было лишь раз в 2 года раскошелиться, чтобы сшить мне, самой старшей из его 5 детей, новое пальто, которое потом в течение 10 лет донашивали по очереди остальные дети. Этот привычный порядок был нарушен, и в первую очередь благодаря моей матери, ее умению уговаривать, когда я получила повестку на курсы медсестер в Лодзь. Что подумает начальница курсов, когда наша дочь придет туда, как зеленый кузнечик, сказала она, и к этому аргументу нечего было добавить. Я уже договорилась насчет ткани и выкройки. По знакомству и с большим трудом достала коричневую ткань в елочку, как сейчас носят немецкие дамы. К ней подойдет коричневая мужская шляпа, которую потом, когда она выйдет из моды, сможет носить Ахим. Сегодня у нас 15-е, значит, самое позднее 30-го пальто должно быть готово, и 1 февраля она может поехать в нем в Лодзь. Замечание отца, что это невозможно, ее не смутило. Возьмешь кусок ветчины, кусок сала и петуха, тогда все получится. Расчет был верен. Портной, которому мы поручили работу, был евреем, а немецкие власти запретили продавать евреям мясо и вообще что-нибудь мясное. Да и из остальных продуктов они могли покупать только то, что оставалось после немцев и поляков. Евреи были поставлены вне закона. Их имена были вычеркнуты из регистрационных книг, и они перестали существовать в обществе как люди, хотя и жили среди нас. Отец не хотел нарушать домашнего мира, и поэтому ему не оставалось ничего иного, как выполнить, хоть и не без протестов, желание матери. На следующее утро, когда Зигмунд впрягал 2 гнедых в сани, порывистый северо-восточный ветер гнал мелкую снежную крупу. «Вьюги не будет», — объявил старый управляющий Ковальский, посмотрев взглядом знатока на небо и почесав чубуком трубки затылок. «Но заносы на дороге все же могут быть. Зигмунд, захвати лопату на случай, если где-то застрянете». Мы с отцом закутались в одеяло, засунули ноги в меховые мешки, нагретые бутылками с горячей водой, и сани тронулись. До Поженшева, куда мы направлялись, было всего 15 километров. Но не проехав и полпути, нам пришлось сделать незапланированную остановку. Поворачивая на Озорков, мы въехали в занос. Сани опрокинулись, и мы с отцом, описав в воздухе плавную дугу, приземлились в огромном в человеческий рост сугробе. Проклятое невезение, прокряхтел отец, с трудом вылезая из сугроба и помогая выбраться мне, добавил еще несколько крепких слов по поводу пальто и некоторых людей, которым разные глупые идеи приходят в голову в самое неподходящее время. С лошадьми, на счастье, ничего не случилось. Они только застряли по брюхо в снегу, и Зигмунду пришлось их откапывать, прежде чем мы смогли продолжить наш путь. Это приключение было дурной приметой. Поженшев был совсем маленьким городишком, где имелось полдюжины магазинов, несколько ремесленных мастерских и жило очень много евреев. Когда мы туда приехали, нас удивила непривычная тишина. Улицы, на которых всегда царило оживление, были почти безлюдны. Чуть позже, когда седобородый портной, часто кланяясь, провел нас в свою мастерскую, где работал вместе со своими четырьмя сыновьями, мы узнали, в чем дело. «Эсэсовцы провели депортацию», — сказал он, нервно теребя свисающие до подбородка пейсы. И, помолчав немного, с горечью добавил: «А мы-то думали, что Поженшев не тронут. Ведь уже несколько месяцев прошло, как всех евреев из окрестных деревень переселили в городские гетто». Снимая мерку, он рассказал, что каждому разрешили взять с собой лишь то, что он сам мог унести, и погнали пешком в округ. Дома, магазины и мастерские депортированных евреев, а также конфискованные у них ценные вещи и мебель, передали фольксдойчам, немецким переселенцам и полякам. Для его семьи сделали исключение, потому что надо было обшивать немецких господ из управления и полиции. Жена хозяина принесла горячий чай, и когда они пили, тихо сказала: «Поляки нас не любят. К тому же им выгодно, что евреев выселяют». Дочка слышала от соседки, что они и наше имущество уже поделили между собой. «Глупцы», — сокрушенно качая головой, произнес старый еврей. «Они не хотят понять, что их земля и дома, и все, что они считают своим, уже давно им не принадлежит. Теперь это собственность земельного опекунского комитета, и они сами будут точно так же выселены, как только найдутся желающие получить их добро фольксдойчи или немецкие переселенцы». Он горько улыбнулся, а мы не знали, что ответить. «Вот свиньи», — сказал отец в санях по дороге домой, но тут же, покачав головой, поправился: «Нет, свиньи на такое не способны, изверги они, нелюди. А ты забудь, что я сказал». Через неделю мы съездили на примерку, а 29 января отправились получать готовое пальто. Снег перестал и стало еще холоднее, так что наше дыхание застывало в ледяном воздухе маленькими белыми облачками. То падение в сугроб, истолкованное мною как дурная примета, я уже давно забыла, и поэтому все, что произошло дальше, было для меня полной неожиданностью. Как обычно, Мастер встретил нас у двери и со всеми знаками почтения провел в мастерскую. Но что-то изменилось. Что-то на этот раз было не так, хотя на первый взгляд казалось, что все как всегда. Сыновья занимались обычной работой. Шили, кроили. Один накалял утюг на пламенеющих угольках. Когда мы вошли, они повернули в нашу сторону свои темноволосые кудрявые головы, но не раздалось ни одного привычного веселого приветствия, не промелькнуло ни одной улыбки. Их губы оставались немы, а круглые карие глаза смотрели озабоченно и подавленно. Мы сразу подумали, что, наверное, пришла их очередь разделить участь остальных евреев. Мы в недоумении смотрели то на одного, то на другого, пока наши глаза не остановились на красивой, светловолозой и светлоглазой Рахиле, их сестре, которая отрешенно сидела в углу, глядя прямо перед собой заплаканными глазами. Ее муж, профессор Краковского университета, не вернулся из Англии, куда он поехал читать лекции до начала войны, и с тех пор они только переписывались. Когда родных мужа, у которых Рахиль жила эти полтора года, депортировали в Варшавское гетто, ей чудом удалось спастись и пробраться к отцу в Поженшев. Она пришла прошлой ночью совсем измученной. Прежде чем отец успел что-нибудь спросить, мастер принес мое пальто. Надев его, я подошла к зеркалу и застыла. На меня смотрела незнакомая, элегантная, молодая дама с прекрасной фигурой. Казалось, даже лицо мое изменилось. Еврейские портные всегда славились как настоящие мастера своего дела, а это пальто было просто шедевром искусства. От радости мне казалось, что я сейчас взлечу. Словно издалека доносились до меня восторженные восклицания. Но тут мой взгляд упал на залитое слезами лицо Рахили. Голоса смолкли, головы опять склонились над работой, и только старый мастер в черной ермолке смотрел на меня грустными глазами побитой собаки. В них были боль, страх, отчаяние и слабая надежда. Никогда еще никто так на меня не смотрел. «Прошу вас, Паненко, пожалуйста», — говорить ему было невыносимо тяжело. Он опустил голову, прижал руки к груди, и голос его стал совсем тихим. Я слушала этого старого человека, чьи слова мгновенно разорвали пелену моего очарования, и передо мной открылся совершенно незнакомый и чужой мир, о беспощадной жестокости которого мой отец и не догадывался. Из длинной избивчивой речи мастера, в продолжении которой никто не смел поднять на нас глаз, я поняла, что ему нужно пальто. Мое пальто, хотя прямо он этого и не сказал. Пока еще не сказал. Он говорил, что мудрый раввин успел перед тем, как его угнали в гетто, подготовить их к смерти, что ему был вещий сон, по которому выходит, что он погибнет, если только не произойдет чудо, что они хотят только одного, чтобы Рахиль спаслась и попала к мужу в Лондон. Самое трудное — добраться до Позена, где ее ждут английские документы. А уж там надежный человек из немцев встретил бы ее и отвез в Данциг, а оттуда на рыбацкой шхуне ее переправили бы в Швецию. Все это стоило целого состояния. Но у них кое-что осталось, чтобы хорошо отблагодарить нас. Он обещал сшить мне новое пальто в течение недели. Нам нужно было только принести материал, потому что сам он без разрешения не может покидать Поженшев, а его поставщики из Лодзи давно уже отправлены в гетто, и имущество их конфисковано. У них же пока отсрочка на четверть года, чтобы выполнить заказы господ из СС, управы и полиции. Я слышала это словно сквозь туман. И лишь при его последних словах, которые он произнес дрожащим голосом, чуть не плача, мне стала ясна вся чудовищность, требуемая от меня жертвы. «Пожалуйста, пан, пожалуйста, Паненко, будьте милосердны и спасите жизнь Рахили. Многие немецкие дамы носят коричневое пальто в елочку. Этот материал продается только немцам. В таком пальто никто не станет проверять у Рахили документы. К тому же она блондинка и глаза серые. Один поляк отвезет ее на вокзал и купит билет до Позана. Он много потребовал за это, ну да ладно. Бог даст, мы будем жить в детях Рахили. Пожалуйста, пан Паненко, я прошу вас, ради Бога. По дороге домой отец смущенно пробормотал. Мать поймет это, наверняка поймет. А потом обратился ко мне, пытаясь утешить. Мы сошьем тебе другое пальто. И в конце концов, наш зеленый материал тоже не такой уж плохой. Но это было слабое утешение. И я еще долго не могла смириться с той жертвой, которая от меня потребовалась. Потому что одно дело читать и слышать заповедь, возвещенную однажды Моисеем израильскому народу и повторенную спустя тысячелетия Иисусом Христом: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя», и совсем другое — следовать ей.